antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Сегодня будем говорить о событиях прошедшей недели, в том числе о крушении самолета, на борту которого находилась хоккейная команда «Локомотив». Также прозвучат спортивные новости и поговорим о пользе и вреде чая. А сейчас музыка на нашей волне.
Я все на свете не могу. Уж не судите строго. И мы сидим на берегу, и как река дорога, я до конца дойти не смог, но помнить не мешало. У самой главной из дорог всегда свое начало, а вдоль нее бежит река, легко с равниной спорит. В конце она наверняка в свое впадает море. И, подарив себя до дна, счастливо и устало, вдруг вспомнит гору, где она взяла свое начало. А мы то с горки, то подъем. И что когда, неясно, и оттого всю жизнь бегу, и иногда напрасно. И ты опять сменил причал, но как бы ни качало, ты должен помнить тех, кто дал тебе твое начало. У нас опять с утра пурга, поземкой заметает, и весь февраль идут снега, и климат холодает. Но ты увидишь день и час, когда весна настала, и жизнь опять в который раз возьмет свое начало. Да, ты увидишь день и час, когда весна настала, и жизнь опять в который раз возьмет свое начало. И жизнь опять в который раз возьмет свое начало. И жизнь опять в который раз возьмет свое начало.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
По меньшей мере 750 тысяч жителей Сомали могут умереть от голодной смерти, говорится в распространенном вчера сообщении представительства ООН. Тяжелая обстановка в районе Африканского рога сложилась из-за наступления беспрецедентной засухи. В настоящее время в стране зафиксировано 6 зон голода. По данным организации, десятки тысяч людей уже погибли, более половины из них – дети. Базирующаяся в Британии международная правозащитная организация Reprieve заявила, что располагает доказательствами существования американской секретной тюрьмы в столице Сомали Могадишо. Правозащитники утверждают, что владеют этой информацией из нескольких источников. Правозащитники также утверждают, что среди заключенных секретной тюрьмы есть и 14-летние подростки. FM 101.9. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поддерживает идею о создании суверенного палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем. Его нужно можно было создать много лет назад, заявил генсек, выступая на пресс-конференции в австралийской Канберре. Тем временем администрация президента США Барака Обамы впервые официально сообщила, что воспользуется правом вето, если Совет Безопасности ООН попытается признать государство Палестина в одностороннем порядке. В период с января по июнь текущего года из вооруженных сил Афганистана, которые обучаются инструкторами США и НАТО, дезертировали более 24 тысяч человек. Этот показатель более чем в два раза превышает аналогичный за тот же период 2010 года. Общая численность армии Афганистана в настоящее время составляет 170 тысяч человек. В свою очередь, канадский генерал-майор Майкл Дэй признал, что нынешние масштабы проблемы представляют собой прямую угрозу американским планам передачи Кабулу ответственности за обеспечение безопасности в Афганистане к концу 2014 года. Всего за полгода японцам удалось разобрать практически все завалы и подготовить разрушенные территории к новому строительству. Между тем, группа из более 20 экспертов в ядерной области и чиновников из администрации префектуры Фукусима, где расположены АЭС, собираются в Чернобыль, чтобы узнать о том, как там боролись с последствиями ядерного кризиса. Наша волна. Тем временем компания-оператор аварийной японской АЭС Фукусима-1 ТЭПКО построит между АЭС и океаном металлическую стену, чтобы предотвратить попадание в море радиоактивной воды, которая все еще остается в подвальных помещениях энергоблоков станции. Строительство стены начнется в конце 2011 года и займет около 2 лет, передает Интерфакс. Правительство Британии намерено впервые разрешить работу тележурналистов в залах судебных заседаний в Англии и Уэльсе. Министр юстиции Кеннет Кларк заявил о планах отменить действующий ныне запрет. По его словам, телевидение позволит повысить степень доверия граждан судебной системе. FM 101.9. Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил бывшего начальника генштаба Югославской армии Момчила Перишича к 27 годам тюрьмы. Он признан виновным в преступлениях против человечности. Перишич – самый высокопоставленный офицер Югославской армии, представший перед трибуналом. Он возглавлял Генеральный штаб Югославии с августа 1993 по ноябрь 1998 года. Согласно документам трибунала, Перишич обвиняется в преступлениях против человечности и военных преступлениях, включая убийства, негуманные действия и нападения на гражданских лиц, совершенные в 1993 по 1995 годы. Сам Перишич отвергает все выдвинутые против него обвинения. В Триполи было задержано около 5000 человек с тех пор, как силы оппозиции взяли столицу под свой контроль. Новые власти страны, преследующие оставшихся военных Каддафи, арестовали по всей стране тысячи иностранцев. Бывший ливийский лидер приглашал иностранных военных наемников. Тем не менее, среди задержанных множество обычных работников, которых, по всей видимости, новые власти не могут отличить от наемников, пишет Washington Post. В Ливии находятся работники, прибывшие главным образом из Африки, Восточной Европы, а также Азии. Например, в Ливии задержаны 23 украинца, которые, по мнению повстанцев, были снайперами на стороне войск Каддафи. Сами задержанные, а также украинский МИД, настаивают, что они являются гражданскими специалистами. Однако, по сведениям украинской газеты «Сегодня», задержанные украинцы являются бывшими военными инженерами. При этом газета со ссылкой на источник заверяет, что задержанным ничего не грозит. Даже если новой ливийской власти и удастся доказать, что кто-то из наших специалистов принимал участие в строительстве инженерных сооружений для резиденции Каддафи, это не криминал. На танках они не ездили и людей не убивали. Это люди, которые занимались исключительно мирными задачами и хотели подзаработать, несмотря на риски и опасность, сказал изданию неназванный бывший сотрудник МИД Украины. Наша волна. Прямой путь для российского газа в Европу открылся в понедельник под Выборгом. На газокомпрессорной станции «Портовая», расположенной практически на границе России и Финляндии, прошла церемония запуска газопровода «Северный поток». А уже в конце октября начнутся прямые поставки голубого топлива из России европейским потребителям. Таким образом, пуск «Северного потока», по словам Владимира Путина, положит конец диктату государств-транзитеров. В четверг премьер запустил еще один газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Самолет Як-42, на борту которого находились игроки «Локомотива», упал в районе населенного пункта Туношна под Ярославлем в среду. По данным МЧС, на борту было 45 человек, 37 пассажиров и 8 членов экипажа. Выжили двое. В настоящее время оба находятся в крайне тяжелом состоянии. Ярославцы направлялись в Минск, где должны были сыграть с местным «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Подробнее об этом событии далее в нашей передаче. А пока мы продолжаем международные новости.
FM 101.9.
Причиной аварии ракеты. ракеты-носители «Союз-У» с космическим кораблем «Прогресс-М-12М» стало засорение тракта подачи топлива в газогенераторе двигателя третьей ступени, сообщил Роскосмос выводы экспертной межведомственной комиссии. Основываясь на данных, полученных после изучения телеметрических данных, межведомственная комиссия выяснила, что в газогенераторе уменьшился расход горючего. А это, в свою очередь, привело к нарушению работы и снижению параметров двигателя, его выключению по команде «Аварийное выключение двигателя». По мнению комиссии, выявленный производственный дефект является случайным. Однако окончательное решение о единичности подобного дефекта будет принято лишь после перепроверки и проведения последующего контроля по специальной программе всего задела изготовленных двигательных установок. В дежурных частях МВД России должны служить только профессиональные и опытные сотрудники, которые не спят на рабочем месте. За нарушение сотрудник МВД должен быть уволен, заявил министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Глава МВД отметил, что зачастую в дежурных частях работают те, кто досиживает до пенсии. Подобные сотрудники должны найти себя на гражданке, полагает министр. Министр рассказал о том, какой он видит жизнь настоящего профессионального полицейского. Нургалиеву нравится телесериал «Глухарь», в котором достоверно, по его словам, рассказывается о жизни сотрудников МВД. В свое время министр даже советовал коллегам обратить пристальное внимание на сериал. Наша волна. Волна. В пятницу в штатах Нью-Йорк и Пенсильвания из-за сильного наводнения было объявлено чрезвычайное положение. По данным метеорологов, за четверг на северо-востоке страны выпало от 150 до 250 миллиметров осадков. Во многих городах затоплены улицы и перекрыты шоссе, сообщается о перебоях с электроэнергией. А у нас в Ванкувере на следующей неделе температура воздуха около 22 градусов выше нуля, без осадков.
Как обычно, закаты, восходы, и времени реки не истощаются, а люди уходят, а люди уходят, а люди уходят и не возвращаются. Здесь все как обычно, ветра и дороги. Зимой теплый ливень в метель превращается, а люди уходят, а люди уходят, а люди уходят и не возвращаются. Небо босиком мое прошлое шлет, словно насекомое крыльями шлет. Золотыми скобами душу пришьет, к облакам повиси пока. Если бы могли меня еще раз зачать, эх, тогда я смог бы все сначала начать. Я бы научился и любить, и прощать, пока лодку несет река, пока лодку несет река. Пока, 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 пока. Здесь все как обычно, и реки, и горы. Земля небольшая, но все умещается. А люди уходят, а люди уходят, а люди уходят и не возвращаются. Здесь все как обычно, и тучи, и звезды, деревья немые от ветра качаются, а люди уходят, а люди уходят, а люди уходят и не возвращаются. В небо босиком мое прошлое шлет, словно насекомое крыльями шлет. Золотыми скобами душу пришьет, к облакам повиси пока. Если бы могли меня еще раз зачать, эх, тогда я смог бы все сначала начать. Я бы научился и любить, и прощать, пока лодку несет река. Пока лодку несет река. Насекомое прошлое шлет, словно насекомое крыльями шлет. Золотыми скобами душу пришьет, к облакам повиси пока. Если бы могли меня еще раз зачать, эх, тогда я смог бы все сначала начать. Я бы научился и любить, и прощать, пока лодку несет река. Пока лодку несет. Рай-рай-рай.
Если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, мы продолжаем программу более подробно о катастрофе, потрясшей мир на этой неделе.
Самолет Як-42, на борту которого находились игроки «Локомотива», упал в районе населенного пункта Туношна под Ярославлем. По данным МЧС, на борту было 45 человек, 37 пассажиров и 8 членов экипажа.
Выжили двое – хоккеист Александр Галимов и бортпроводник Александр Сизов. В настоящее время оба находятся в крайне тяжелом состоянии. Ярославцы направлялись в Минск, где должны были сыграть с местным «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
С ними были тренеры, в том числе канадец Брэд МакКриман, врачи и обслуживающий персонал. Самолет упал в 2 километрах от аэропорта. Как уточняет Life News, при крушении Як-42 разломился на 2 части. Носовая часть рухнула в Волгу, а хвостовая часть осталась на суше. Не исключено, что пилоты попытались посадить терпящий бедствие самолет на реку.
Примерно в 16:05 после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет не смог набрать безопасную высоту и столкнулся с антенной маяка, находящегося за взлетно-посадочной полосой, говорится в сообщении Росавиации. После этого он развалился на части и упал.
Як-42 следовал из Ярославля в Минск. Двукратный финалист Кубка КХЛ Ярославский «Локомотив» летел на первую игру нового сезона чемпионата. В четверг он должен был сразиться с минским «Динамо». Стартовый матч нового сезона континентальной хоккейной лиги в Уфе между Салаватом Юлаевым и «Атлантом» не был доигран в связи с этой трагедией.
По данным «Интерфакса», решение остановить матч Кубка Открытия принял президент КХЛ Александр Медведев. После обсуждения ситуации с командами и учитывая, в каком состоянии находятся игроки обоих коллективов, должен объявить, что матч продолжен не будет, обратился к зрителям Медведев. В каждой команде есть близкие друзья погибших. В хоккее работают родственники, потерявшие своих близких. В этой ситуации игроки просили принести вам свои извинения. Они не видят возможности доиграть матч, сказал Медведев.
Как заявил комментатор Александр Кузьмак, о гибели самолета было известно еще до начала матча. Информация поступила во время церемонии открытия. Однако решение о его прекращении было принято только в первом перерыве, после консультации и между руководством КХЛ и участниками матча.
И о самом самолете. Самолет эксплуатировался с 1993 года. VIP-салон лайнера рассчитан на 73 пассажира. Срок действия сертификата летной годности истекал 1 октября 2011 года.
Источник ТАРТАС в свою очередь сообщил, что лайнер к настоящему времени еще не исчерпал свой ресурс. К моменту катастрофы самолет эксплуатировался 18 лет и налетал более 20 20 тысяч часов, что меньше назначенного ресурса для этого лайнера.
Двоих выживших в этой катастрофе, хоккеиста Александра Галимова и члена экипажа Александра Сизова, переправили в Москву для прохождения дальнейшего лечения. Галимова после катастрофы привезли в Ярославскую больницу в крайне тяжелом состоянии, но он был в сознании на тот момент. Главврач Ярославской больницы Александр Дегтярев рассказал журналистам, что у Галимова обожжено 90% поверхности тела, в том числе ожог верхних дыхательных путей, ушиб легкого и почки, пишет газета «Советский спорт».
Спортсмену сделана операция и потребуется еще несколько. У бортинженера Сизова 15% ожогов и перелом бедра, сказал главврач. Молодой нападающий ярославского «Локомотива» Максим Зюзякин не полетел с командой на матч в Минск и остался жив. О том, что 20-летний форвард остается в Ярославле, ему сказали буквально за несколько часов до вылета. «Я только сегодня поверил, что жив», – заявил хоккеист на следующий день. На борт разбившегося Як-42 также не попал финский тренер вратарей Йорма Валтенен, работающий в ярославском клубе.
Президент континентальной хоккейной лиги Александр Медведев по итогам совещания в Ярославле объявил, что отныне лига возьмет на себя организацию авиаперевозок игроков, предъявив самые высокие и жесткие требования по их безопасности.
Точные причины падения самолета Як-42 пока неизвестны. Но западные издания предполагают, что причина в устаревшей технике, слабой подготовке пилотов и отсутствии жесткого государственного контроля за ситуацией на транспорте.
Вы можете изъять использование столько российских самолетов, сколько захочется, но это не решит критических проблем, затрагивающих наши пассажирские перевозки, цитирует газета «Лос Анджелес Таймс» Александра Акменкова, бывшего летчика-испытателя и старшего члена Международной академии человеческих проблем в авиации и космонавтике. Он продолжает.
Вы можете заменить все суда Боингами или другими иностранными самолетами. Неважно, насколько они будут хороши, для них просто не будет инфраструктуры. Пилоты не обучены должным образом управлять простыми русскими самолетами без множества электронных систем.
Российская авиация находится в глубоком кризисе. Мы теряем рыночные позиции, рассказал Сергей Рогов, глава Института США и Канады Российской академии наук. Самолеты Як-40 использовались с начала 80-х годов и до сих пор используются десятки самолетов этой модели.
Президент Дмитрий Медведев планирует с начала следующего года снять с полетов все старые советские воздушные суда, передает Deutsche Welle. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, у России и у других бывших советских республик самые плохие показатели безопасности на воздушном транспорте. 4 года назад Россия была признана самой опасной страной в отношении авиаперелетов.
Ну вот, пожалуй, и все об этой трагедии.
Ты будешь верить.
заветная в душе измученной моей.
Слушайте радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, время новостей Канады.
Министр финансов Канады Джим Флаерти в среду обратился к Сенатскому комитету с просьбой рассмотреть проблему большой разницы в ценах между Соединенными Штатами Америки и Канадой.
В своем письме к Сенату Флаерти указывает, что в последние 5 лет курс канадской валюты по отношению к американской постоянно растет. И из-за неурегулированной до сих пор разницы в ценах страдают прежде всего жители Канады. «Я разделяю их раздражение», – пишет Флаерти.
Несмотря на то, что официального сравнения цен в Штатах и Канаде не существует, большинство канадцев знает не понаслышке об этой разнице. В среднем одни и те же товары стоят в Канаде больше, чем в США.
Надо признать, тем не менее, что некоторая разница в ценах может существовать из-за большой стоимости транспортировки и переработки, а также хранения этих товаров.
Министр Флаерти просит постоянный комитет Сената еще раз рассмотреть эту проблему и вынести рекомендации по изменению, если это возможно, различных тарифов, напрямую связанных с разницей цен.
Трое жителей Виктории были госпитализированы, почувствовав головокружение, онемение конечностей и потерю ориентации. По заключению медиков, пациенты, работавшие в одном офисе, получили отравление марихуаной.
Как оказалось, пострадавших накануне одна из сотрудниц угостила тортом, в составе которого была марихуана. Женщина, угостившая конопляным тортом, не знала ничего о его составе. Полиция выяснила, что десерт приготовил ее сын.
Обвинение ей не было предъявлено ввиду того, что женщина действовала без преступного умысла. Однако ее сына могут привлечь к общественным работам.
Аэродром неподалеку от водохранилища Виллинстон в нашей провинции оснастили подсветкой на солнечных батареях. До настоящего времени провинциальный аэродром не мог позволить себе установить подсветку взлетно-посадочной полосы, поэтому авиасообщение с наступлением сумерек на этом аэродроме полностью прекращалось.
Однако теперь местные власти приняли решение оснастить аэродром посадочными светодиодными лампами, работающими на солнечных батареях. Регион очень зависит от воздушного сообщения, так как по воздуху в него доставляют продукты питания, топливо, перевозят пассажиров и доставляют в больницы.
От взлетно-посадочной полосы зависит жизнь людей в этой местности. Теперь самолеты смогут заходить без опаски на взлетно-посадочную полосу в темное время суток.
Канадские ученые из университета Макмастера объявили, почему некоторым людям присуще лениться. Оказывается, во всем виноват ген, вернее, его отсутствие, отвечающий за синтез белка, который регулирует энергобаланс клетки.
Исследователи подвергли мышей ряду испытаний и пришли к выводу, что при значительном потреблении энергии активируется фермент АМФК и переводит клетку в энергосберегающее состояние.
Выведенные искусственным путем мыши, у которых отсутствовали гены, контролирующие выработку фермента АМФК, отличались от своих собратьев большей медлительностью и неспособностью преодолевать большие расстояния. Более того, оказалось, что у данной популяции мышей мышечные ткани на порядок хуже усваивают глюкозу.
Теперь понятно, почему существует поговорка, что лень раньше тебя или меня родилась. Она уже заложена в генах. Вот она, народная мудрость.
Да. Ну и еще одно объявление. 29 сентября в 7 часов вечера в Ванкувере пройдет концерт Дженнифер Кастл в помещении Electric All.
Дженнифер представит свой новый альбом «Castle Music». Запомните, 29 сентября в 7 часов вечера в Electric Hall.
Ну и о погоде. Жара стоит уже несколько дней подряд, и вместе с ней качество атмосферы ухудшается. Так что те, у кого есть проблемы со здоровьем, поберегите свои силы сегодня и завтра тоже.
И еще одно известие. Для тех, кто не почувствовал сам, сообщаем, что вчера, то есть 9 сентября в 12:41 в Британской Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Его эпицентр находился вблизи острова Ванкувер к югу от Порт-Харди на глубине 23 километров.
Ну, не знаю, как у вас, дорогие радиослушатели, а вот у нас дрожал компьютерный монитор несколько мгновений. Невероятно, но говорят, что тряску ощущали даже в Келовне.
Люди задаются вопросом, является ли вчерашнее землетрясение предвестником более мощного, о котором уже давно предупреждают.
Ну, об этом никто не знает. Ну, будем считать это напоминанием о необходимости быть готовыми, то есть знать, как себя вести в случае землетрясения и иметь все необходимое под рукой.
Ну, а больше о жизни в Ванкувере и его окрестностях можно узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Каждый вечер этот блюд. солнце греет, гонит
Продолжаем программу. Сегодня мы решили поговорить о чае. Вот какой сорт чая вы предпочитаете? Например, англичане очень любят всем известный сорт чая Earl Grey с бергамотом.
Но сейчас они развернули настоящую войну на страницах Фейсбука против известной чайной компании, изменившей рецепт знаменитого чая с бергамотом. Графа Грея в Британии помнят не только как бывшего премьер-министра, успешного политика и автора закона о выборах, сколько как человека, именем которого был назван сорт чая с бергамотом. Согласно легенде, граф Грей был причастен к появлению нового рецепта. Правда, как именно ему пришло в голову добавлять в чай бергамот, версии разнятся.
По одной из них, рецепт появился случайно, после того, как чай, подаренный Грею китайскими дипломатами, случайно пропитался маслом бергамота из соседних бочек, пока все эти товары везли на корабле в Лондон. Испорченный чай решили не выкидывать и пустить в продажу. Он очень быстро завоевал всемирную популярность и стал эталоном на мировом чайном рынке.
По другой версии, уже готовый рецепт ароматизированного чая графу Грею преподнесли китайцы. В любом случае, в 1831 году известная на весь мир английская компания Twinings начала продавать чай с бергамотом Earl Grey.
Справка. Бергамот – небольшое вечно зеленое цитрусовое дерево с плодами грушевидной формы, в кожуре которых содержится эфирное масло. И, конечно, плод и семена этого дерева. Он используется в парфюмерном и кондитерском производствах. За все эти годы вкус чая оставался неизменным. Однако весной этого года компания решила изменить рецепт и усилить вкус бергамота и лимона. Новый чай англичане приняли в штыки.
Страничка комментариев и предложений на интернет-сайте компании оказалась завалена гневными откликами от покупателей. Модернизированная версия чая неизменно называется помоями или жидкостью для мытья посуды. Взять в рот это пойло невозможно без содрогания. Поддельный вкус лимона просто ужасен, пишет одна из домохозяек.
Отстаивать свое право на любимый чай британцы решили в Фейсбуке. Там уже появилась страничка под под лозунгом «Верните нам настоящий чай Earl Grey». В комментариях любители чая делятся информацией, на полках каких поселковых магазинов Британии завалялись пачки старого чая с нормальным вкусом.
В самой компании настаивают, что решились осовременить Earl Grey только после того, как опросили самих покупателей, и те высказали пожелание, чтобы ароматизаторы в напитке чувствовались сильнее. А эксперты предрекают фирме большие проблемы и проводят параллели с историей компании Coca-Cola, которая в 80-х изменила вкус своей шипучки, после чего потеряла часть покупателей. Те стали пить Pepsi. В спину Twinings дышат конкуренты, так что, как считают колумнисты Telegraph, если компания не одумается, то покупатели будут пить чай из других баночек.
Да, конечно, когда какой-то дополнительный привкус присутствует в любом продукте, чрезмерно это всегда раздражает. Но если кто думает, что, может быть, зеленый чай решит все проблемы, то он очень ошибается.
Конечно, зеленый чай – очень полезный продукт. Он содержит полифенолоксидазу – вещество-антиоксидант, которое мешает свободным радикалам повреждать клетки и предотвращает воспаление кровеносных сосудов.
Эксперты говорят, для того, чтобы оздоровительный эффект зеленого чая был заметен, необходимо выпивать не менее 6-10 чашек чая в день. Но кто же себе может такое позволить?
Я думаю, что достаточно много любителей чая, которые такое могут себе позволить. И главное, могут справиться с таким количеством чая.
Но, кстати, панацеей зеленый чай назвать никак нельзя, потому что исследования центра Джона Иннеса из университета Мурсии, это Испания, показали, что зеленый чай препятствует усвоению фолиевой кислоты.
Эта кислота необходима для нормального развития плода, а значит, повышает риск врожденных дефектов новорожденного, если женщина употребляет этот напиток в период зачатия или во время беременности. Причем опасность возникает, если употреблять всего 2-3 чашки зеленого чая в день.
А исследователи из Государственного университета штата Нью-Джерси обнаружили, что слишком большие дозы зеленого чая могут вызвать болезни печени и почек. При интенсивном употреблении бодрящего напитка в организме увеличивается количество полифенолов, вызывающих негативные изменения в печени.
Причем доза, при которой употребление зеленого чая становится опасным, составляет 2 обычных европейских чашки в день. Вот так вот. Об этом сообщает обозреватель.com. Вообще-то, прочитав такую информацию, на зеленом чае надо сразу ставить крест.
Нет, не сразу. Одну чашку можно все-таки выпить.
Ну, разве что одну чашечку так попробовать в день.
Нет, ну во всем нужна умеренность, конечно, надо признать.
Да.
А вот и любители чая. Чай вдвоем.
Неизвестно где теплый летний дождь по бульварам. И луна свой волшебный свет подарила в ночь тротуарам. В этом сне ты приснилась мне, приоткрыла дверь свои тайны. Убегаем рука в руке, нас судьба свела не случайно. Падали, падали, падали звезды с неба, благословляя любовь на победы. Нежные губы полны ожидания, секунды замирает дыхание. Падали, падали, падали звезды с неба, благословляя любовь на победы. Нежные губы полны ожидания, и на секунды замирает дыхание. Дыхание, дыхание, дыхание.
Я еще не твой, да и ты мое быть не можешь. Но когда наступает ночь, лабиринты любви вновь разложишь. Заплутать, потеряться вновь — это то, о чем я мечтаю. Говорил, что не плачу давно, почему же слезами я таю? Падали, падали, падали звезды с неба.
Радиостанция CITR напоминает, что студенты UBC начали выпускать новую газету UBC. В ней все о жизни студентов UBC. Запомните название — UBC.
Благословляя любовь на победы, нежные губы полны ожидания, и на секунды замирают. Падали, падали, падали звезды с неба, благословляя любовь на победы, нежные губы полны ожидания, и на секунды замирает дыхание. Падали, падали, падали звезды с неба, благословляя любовь на победы, нежные губы полны ожидания, и на секунды замирает дыхание.
Наша волна. Волна.
А сейчас новости спорта. Начнем с трагических событий этой недели. Гибель в авиакатастрофе одного из лучших клубов России не оставила равнодушными и родоначальников хоккея, канадцев, которые сопереживают трагедии в Ярославле. По словам обозревателя издания Globe and Mail Роя Макгрегора, это был самый черный день года, который уже стал для хоккея кошмарным. С начала текущего года в хоккее происходят ужасные события, напоминает автор. От разных, но, скорее всего, обусловленных профессиональным стрессом причин скончались три игрока НХЛ – Дерек Бугард, Рик Рипьен и Уэйд Беляк. А 1 января лучший хоккеист Канады Сидни Кросби получил сотрясение мозга, которое может поставить крест на его карьере. Катастрофу 7 сентября, в которой погибли почти все игроки «Локомотива» и их тренер, канадец Брэд МакКриман, глава Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель, назвал самым черным днем в истории нашего вида спорта. Североамериканские болельщики знают многих игроков «Локомотива», поскольку хоккей интернационален. Игорь Королев и Павел Димитра были очень популярны в Канаде. В то же время авиакатастрофа под Ярославлем не стала неожиданностью для тренера вратарей канадской команды «Катарактис» Жиля Лефевра, который в начале 2000-х годов работал в Хабаровском Амуре, сообщает «Иннопресса». К сожалению, в этой новости нет ничего удивительного. Воздушный флот в России устарел, и это еще мягко сказано. Самое страшное, что там есть самолеты, которые еще хуже, чем тот, который упал, сказал Лефевр в интервью газете «Le Nouvelliste». Могу сказать, что упавший самолет похож на «Конкорд» по сравнению с теми, на которых довелось полетать мне. По словам Лефевра, все нервничали, когда приходило время подниматься на борт самолета. Тренеры крестились перед взлетом, все были очень напряжены. К счастью, я мало ездил, потому что до Москвы лететь 7 часов. К тому же большая разница во времени, сказал он. Но поездки с командой запомнились мне на всю жизнь. На борту курили, выпивали, да еще сильно трясло. Я не могу поверить, что такие самолеты до сих пор используются для перевозок, заявил Лефевр. Однако надо сразу отметить, что эксперты все как один соглашаются, что запрещать такие модели, как Як-42, к полету было бы совершенно неправильно. Самолеты Як-42 были и остаются одними из самых надежных в мире. А разбившийся самолет вовсе не старый, как это утверждают некоторые. В связи с трагической гибелью в авиакатастрофе всего состава команды Ярославского «Локомотива», все команды континентальной хоккейной лиги отдадут в Ярославль по одному из своих лучших игроков для ее воссоздания. С такой инициативой, по словам председателя совета директоров КХЛ Вячеслава Фетисова, выступили сами клубы лиги, которые также готовы помочь семьям погибших. Они звонят, предлагают помощь. Все понимают всю тяжесть ситуации. Все понимают, что случилась большая беда. Но «Локомотив» будет возрожден. Он должен продолжить выступление в лиге, рассказал Фетисов. Более 30 игроков разных хоккейных клубов уже выразили желание играть за ярославский «Локомотив». Поддержана идея о финансировании этих хоккеистов за счет клубов, откуда они перейдут. Об этом сообщил глава КХЛ Александр Медведев. Однако основное бремя по возрождению «Локомотива» ляжет на генерального спонсора команды ОАО «РЖД» и его президента Владимира Якунина, который уже пообещал сделать все от него зависящее. Компании, возможно, предстоит потратиться не только на создание новой команды, но и на компенсации родственникам погибших, пишет газета «Ведомости». РЖД и Ярославская область ежегодно тратили в среднем 50 миллионов долларов на «Локомотив», причем 85% из суммы уходило на гонорары хоккеистам. Руководители клуба не жалели средств на покупку игроков, чтобы в этом сезоне в четвертый раз стать чемпионом России. Бронза, которую «Локомотив» завоевал в минувшем году, боссов и болельщиков не устраивала. Команда, по сути, была сборной мира. Ее цвета защищали игроки сборных Чехии, Швеции, Словакии и, естественно, России. Крушение самолета с хоккеистами ярославского «Локомотива» объединило не только российскую, но и всю мировую общественность. Клубу, который был представлен игроками ведущих сборных Европы и которым руководил канадский тренер, сочувствуют жители разных континентов. Правила поведения зрителей и обеспечения их безопасности при проведении футбольных матчей в России утверждены на исполкоме Российского футбольного союза РФС и вступят в силу с 1 октября 2011 года, заявил президент РФС Сергей Фурсенко. Все беспорядки и неприятности всегда происходят от того, что кто-то начинает заниматься не своим делом, либо не выполняет инструкции, которые за все эти годы проведения соревнований сложились. Поэтому эту инструкцию мы положили на бумагу, заключил Фурсенко. Кодекс футбольного болельщика обсуждается уже давно. Разработкой свода законов весь июль и август занимался комитет РФС по безопасности и работе с болельщиками. По замыслу РФС этот свод правил позволит очистить российский футбол от проявлений нетерпимости и расизма, актов насилия, сделает боление более культурным. Южная Корея впервые пригласила иностранного тренера в свою национальную сборную по фигурному катанию. Им стал россиянин Сергей Асташев, который, как сообщил Корейский союз фигуристов, будет готовить спортсменов Кореи. Руководство Союза надеется, что на предстоящих в 2014 и 2018 годах зимних олимпиадах в Сочи и Пхёнчхане местные спортсмены под его руководством смогут бороться за медали. Сергей Асташев выразил оптимизм относительно перспектив южнокорейского фигурного катания. Начиная с 1983 года Сергей Асташев имеет опыт тренерской работы в России, Финляндии и США. Он сумел подготовить ряд олимпийских медалистов, включая Оксану Грищук, олимпийскую чемпионку в танцах на льду игр в 1994 и 1998 годах, а также Романа Костомарова, ставшего в 2006 году олимпийским чемпионом. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Yeah. будет так, как прежде.
Новых встреч, очарование, боль, потери, расставание.
Жизнь всегда играет в прятки, разгадать ее загадки.
Попытайся, но однажды ты поймешь о самом важном.
Пусть нелегко найти свои пути.
Вот только что стало известно, что Ванкувер оказался самым зеленым городом в Канаде и вторым среди зеленых городов Северной Америки, то есть самым здоровым.
Об этом гласят данные рейтинга зеленых городов нашего континента. Всего в нем принимали участие 27 городов Канады и США. Самым зеленым городом Северной Америки признан Сан-Франциско.
Ну, а мы на этом заканчиваем нашу передачу.
Через пару минут нас сменят наши канадские партнеры по сети FM 101.9. Мы благодарим всех, кто провел этот час с нами.
Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
Воин судьбой, помни, время не ждет. Кто ищет, тот найдет. Кто хочет, тот изменится. И хватит воевать с ветряными мельницами. Поверь в себя, себе поверь. Перед тобою дверь, за нею твое счастье. Открой ее, проверь, шагни вперед. Смелей, давай, ты видишь свет. Придется побороться, но назад дороги нет.